Христос воскресе! Ну что ж, с Богом начнем.
Так, меня зовут священник Даниил Сысоев. Мой помощник Александр Вячеславович Люлько. Мы сегодня будем говорить на тему, а Библия или Коран является откровением Бога. Тема на самом деле очень важная, потому что когда мы разговариваем сейчас с представителями мира ислама, когда мы говорим, вообще проповедуем незнающим, неверующим, у нас часто возникает вопрос отношения к Священному Писанию, и проблема возникает из-за того, что мы часто не знаем, как нам относиться к Слову Божию, как церковь относится к Слову Божию. И когда мы говорим с мусульманами, у нас есть впечатление, что они понимают не те же слова, например, Слово Бога, да, а так же, как и мы. И в результате получают некоторые вопросы. Точно так же, когда мусульмане начинают изучать Священное Писание, они попадают в некоторый шок культурный. Мне приходилось много общаться с мусульманами, они говорят, ну как же так, как вы говорите, что Библия – Слово Божие, когда там есть не только там слова Бога, не только слова пророков, но там есть рассказы, большая часть Библии – это даже рассказы, а не сами слова. Там есть рассказы и об грешных делах, там, да, есть рассказы о грехах пророков, как же так можно вообще об этом говорить, мне говорили мусульмане. Кажется, что там есть какие-то противоречия, и вообще для мусульманина, впервые открывающего Священное Писание, наступает в некотором смысле тоже культурный шок. То есть так же, как и культурный шок начинается и у христианина, который впервые открывает Коран. Такой набор некоторых текстов, пафосных, с повторяющимися таким апломбом, но при этом, на наш христианский взгляд, имеющий достаточно мало информации. То есть если ужать всю информацию, которая есть в Коране, она, в принципе, ну, уместится, вот, наверное, вот в такую брошюрочку. Вот, может быть, даже и поменьше получится, что там очень много эмоциональных таких поэтических высказываний. Более того, если вы будете читать Коран, вы увидите, что Коран в некотором смысле нарочито алогичен. Вы не сможете прочитать главу Корана, которая называется сурой, вы не сможете прочитать как цельный текст. Если мы с вами будем читать историю возникновения Корана, то мы увидим, что действительно некоторые большие суры действительно восходят к нескольким проповеди Мухаммеда. Да? То есть это не тот текст, который создавался одновременно. Бывали случаи, когда Мухаммед получал некое откровение и вставлял его в уже существующую суру. То есть это действительно не сразу возникший текст, да? Это не запись какая-то, да? Это вот уже существующего текста, как одной проповеди, скажем так. Да? Это действительно в несколько хаотично собранный сборник. Причем даже сами суры Корана, то есть главы Корана, они расположены не в хронологическом порядке их дарования, а в зависимости от размера. То есть, кроме первой суры Фатиха, все остальные суры Корана, они идут от самой большой к самой маленькой. Так что самые старые, первые проповеди Мухаммада, они находятся в конце Корана, а не в начале. Поэтому, когда мы будем говорить с вами об вот этих вещах, мы должны сначала разобраться, что такое Священное Писание согласно христианству и что такое Священное Писание согласно исламу. Что самое главное мы знаем о Боге Библии? Наверное, самое главное, что мы знаем, что Он Спаситель. Да? То, что Он спас нас, что Он не только будет судить нас, да, но и мы сейчас Ему не безразличны. И одно из самых главных откровений, которое дало Священное, да, есть в Священном Писании, это откровение, что Бог наш есть Бог Завета. Это ключевое понятие. Да? Вот даже в Святом Причастии мы с вами пьем кровь Нового Завета. Что такое Завет? Это вообще ключевое понятие Писания – это договор между Богом и людьми, союз, причем союз, заключенный на основании воли одной из сторон. Слово «завет», как говорит апостол Павел, послание к евреям, оно однокоренное со словом «завещание». Да? Завещание – оно не действительно бессмертие завещателя. То есть это действительно воля одной из сторон завещателя, она определяет содержание договора. Ну, как в нашем случае, да, то есть существует договор, к примеру, на земле, завещание, они исходят от там, завещателя, который там, завещает там, не знаю, квартиру, там, машину вам. Конечно, договор заключается между двумя людьми, да? Но основан на воле завещателя, а не на воле двух сторон. Вот. Но при этом завещатель может обставить свое завещание какими-то условиями. Я тебе завещаю там, квартиру, но ты там должен, не знаю, воспитывать мою кошку, например. Ну, самые простые такие моменты, да? То есть, в некотором смысле можно сказать, что Библия и есть документ завета, документ договора. Собственно говоря, когда мы с вами открываем первую страницу Священного Писания, мы с вами так и читаем, да? Библия или книги Священных Писаний Ветхого и Нового Завета. То есть, что это такое? Собственно говоря, Библия – это не договор. собственно, договору. Завещание тоже может быть дано не только в письменном виде, да? Может быть дано и в устном виде, да? Может быть там записано, не знаю, там на магнитофон. Но суть именно в договоре, в воле завещателя. Точно так же и Библия – это лишь письменная фиксация, поэтому говорит в книге священных писаний, то есть записей, условий старого, ветхого и нового договоров. Договоров завещания. В силу этого первичным является в Библии сам завещатель, Бог. Он дает свое слово, он обещает награды, обещает некие, да, некие награды и на земле, и за пределами мира, царство он завещает, но при условии. Условие это называется заповедями. И таким образом в основе Писания, Священного Писания Библии, находится как раз-то решение и воля Бога. Именно поэтому само наличие записи, оно вторично по отношению к этому первичному договору. Кстати, если мы с вами вспомним обычный катехизис святителя Филарета Московского, да и вообще любой курс, там, хоть закон Божий, да, мы с вами вспомним, что для нас божественное откровение изначально было первично в какой форме? Священного предания, да, то есть из устного договора. А часть этого предания была Богом зафиксирована в форме Библии. То есть для нас, опять-таки, передача, вот личный контакт между Богом и человеком, личный союз, он является главным содержанием вот этого откровения. Сам себе завет, как мы с вами знаем, он был заключен изначально с Адамом в раю, против него был поднят мятеж Адамом и Евой, люди разорвали союз с Богом, заключили завет с дьяволом, и Бог продолжал заключать заветы уже с этим с Ноем, потом с Авраамом, с Исааком, Иаковом, Ветхий завет был заключен с Моисеем на горе Синае. И, наконец, самая вершина всего Завета – это заключение союза между Богом и людьми в явлении самого Бога во плоти. В том, что Господь Иисус Христос, вечный Сын Бога Отца, становится человеком и приносит себя в жертву за грехи людей и своей кровью смывает все наши грехи. Он умирает за нас, и таким образом рождается Церковь. Заметьте, Церковь рождается не из текста. Церковь рождается из факта смерти Господа и из факта Его воскресения. Поэтому и в апостольской церкви с самого начала не было еще текста Священного Писания, а договор уже действовал. Уже с самого момента воскресения Господня, с дня Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на церковь, с этого момента начал действовать договор, который действует и до сих пор. И хранителем договора является не человек, а Дух Святой. Как и сказано в Писании, Бог хранит истину в веках. Как и обещал Господь, Он послал утешителя, который пребывает с нами вовек, который напоминает нам все, что Господь нам повелел. И уже затем, чтобы предотвратить искажение изначального откровения, по повелению Святого Духа апостолы, они фиксируют, да, завещание. Вот документы завещания пишут, да, то есть это четыре Евангелия. В общем, на самом деле Евангелие одно, но передано четырьмя свидетелями. То, что мы с вами знаем, что слово «Евангелие», как даже на дословно переводится? «Благая весть» кого? Да, вот нельзя сказать «Евангелие Матфея», да? «Евангелие согласно Матфея». То есть у нас «от Матфея» – это неправильный перевод, на самом деле. То есть «кота» предлог означает «согласно», «по Матфею». Поэтому нужно сказать «Евангелие Господа Иисуса Христа согласно Матфею». «Евангелие Господа Иисуса Христа согласно Марку», «согласно Луке» и «согласно Иоанну». Но «Евангелие одно», «Евангелие Иисуса Христа». И документы договора другие, это такие, как «Деяния апостолов», «Послания» и «Откровения». Но это все документы договора. И, кстати, здесь мы можем с вами вспомнить, что, как говорил святой Силуан Афонский, в принципе, возможна такая ситуация, что будут уничтожены все Библии. В принципе, это может быть. Но при этом Церковь не исчезнет, и Божья сила не изменится. Да, потому что Бог имеет власть и силу в Церкви восстановить заново Священное Писание в неизменной форме. Он охраняет свое слово в веках, понимаете, да? То есть наша опора не на том, что мы там просто будем точно фиксировать и следить за точностью переписчиков. Да, Церковь всегда следила, чтобы точно передавались откровения, данные апостолами, да? Церковь всегда следила, чтобы максимально точно был текст, была специально большая работа проведена во втором, третьем, четвертом веках, когда наши тексты священные Нового Завета и Ветхого Завета, они передавались максимально точно. Но при этом главное все-таки не в тексте, а в содержании союза, который не может быть расторгнут, потому что основа его сам Господь. Лишь отдельные люди могут выпасть из договора, да, или община людей. Но вся церковь не может потерять союз с Богом, потому что ее охраняет сам Господь. И таким образом сразу, значит, становится понятно, какое для нас значение является слово «Священное Писание». «Священное Писание» называется Словом Божиим, в силу того, что открывает нам волю Бога и говорит нам о ком? О Слове Бога. Строго говоря, вот Словом Бога с большой буквы Библия названа быть не может. Потому что Словом Божьим с большой буквы называется Бог Сын. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Оно было вначале у Бога, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Словом же Божьим Библия называется постольку, поскольку говорит о Христе. То есть сердцем всего Писания и Ветхого, и Нового Завета является Христос. Христос – творивший мир по воле Отца Своего. Христос – ведущий договор и поддерживающий договор в течение веков по воле Отца Своего в силе Святого Духа. Христос, пришедший спасти нас, воплотившийся и умерший, воскресший для нашего спасения. И Христос – грядущий. Но здесь мы во всех случаях видим, что именно Слово Божие, то есть вечное Слово Отца, оно является содержанием Библии. И, как мы знаем, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, поэтому истинным автором Библии является Дух Святой, который открывает нам в человеке Иисусе из Назарета вечное Слово Бога Отца. То есть мы в Духе Святом видим, что это не просто человек, да, а это Бог во плоти и в смерти вечной жизни, как говорит Игнатий Богоносец. И таким образом мы видим, что вот для нас Библия есть некоторое окно в иную реальность. Именно поэтому мы с вами читаем как Слово Божие. Благоговейно, с молитвой, да, есть такое понятие «вмолиться» в Священном Писании, да, то есть, понимаете, Слово Божие читается молитвой. Не случайно каждый раз, когда на литургии Евангелия читается, она читается как? Сначала идут молитвы, да, воскуряется фимиам, мы стоим, благоговейно слушаем Слово Божие и же просим, чтобы Бог открыл, что Он хочет открыть нам через это Слово сейчас. И в некотором смысле это инструмент поддержания завета. Понимаете, да? И вот в этом его смысл. И в силу того, что это не просто голая буква, а некоторое окно в иную реальность, из этого что следует? Что Библия не может быть сведена к одному уровню смыслов. Вот чуть позже мы с вами будем говорить о том, почему в Библии есть противоречия. В некотором смысле противоречия есть, но об этом мы сейчас скажем позже. На самом деле идет речь о чем? Это не противоречие в нашем смысле, это скорее указание на иной уровень реальности. Потому что даже, вот, как говорят все отцы церкви, да и древняя иудейская церковь об этом же говорила, древняя еще, когда она была верна Богу, что Священное Писание имеет несколько уровней смыслов. Буквальный, нравственный, да, и типологический, его называют еще аллегорическим, типологическим, который указывает на тайну спасения. Причем эти уровни реальности, они не противоречат друг другу, они раскрываются каждый раз вместе, одно с другим. Потому что, опять-таки, в чем дело? Дело в том, что в Библии есть документ договора. И не просто документ договора, и инструмент договора. И документ, и инструмент. Понятно, да, разница? Если бы был просто документ договора, документ лежит и лежит, посмотрели, да, как было и все. Библия тогда имела для нашего спасения не большее значение, чем закон Божий. Прочитали, запомнили, да, но больше не обращаемся. Но мы не обращаемся к Священному Писанию не просто как к каким-то старым текстам, которые информируют нас об спасении, да, но обращаемся к ней как к средствам общения с Создателем. Или обращаемся к ним средством не общения с Создателем. В каком смысле? Вот люди, знаете, может быть, попадались вам когда-нибудь люди, которые не читали Слово Божие принципиально, боятся. Называется официально по-другому, называется, что мне некогда, спать хочется, там дела, суета. Но на самом деле за этим скрывается нежелание читать Слово Божие. Потому что человек справедливо опасается, что он там что-то про себя прочитает. И самое интересное, что прочитывает. Замечали, наверное, да? Особенно какую-нибудь гадость хочешь сделать, раз читаешь Слово Божие, это прям про тебя. Как бы случайно открываешь, хотя вы понимаете, что случайно здесь не бывает, да, и оно про тебя прямо пишет. Потому что, я говорю, инструмент договора. Причем инструмент, который включается даже тогда, когда ты не хочешь его пользоваться. Оно внезапно всплывает, да, и само слово начинает тебя сжечь. Недаром Господь сравнил свое слово ни с чем иным, как с горчичным зерном. Не только из-за размеров, но и из-за еще других свойств горчицы, да, свойства сжечь. И вот такое представление о Священном Писании, оно и показывает место Библии в нашей жизни. Библия поэтому находится только в договоре. Например, поэтому, строго говоря, например, с протестантами, например, или с сектантами мы можем не беседовать о Библии, в силу того, что они не относятся к апостольской церкви, понимаете, да? И оно живет только в церкви, существует только в понимании церкви. Понятно, да, почему? Это инструмент общения с Богом, и живет он только в обстановке богообщения. Вот. Теперь что несколько слов об Коране. Коран, самое интересное, Коран, претендующий на то, что он завершает собой откровение Бога, является последней книгой откровения. Коран утверждает, что были свитки, данные Аврааму, была Тора, или закон, данный Моисею, книга Забур или книга песней, псалмов, данная Давиду, и книга Инджил, Евангелие, данная Иисусу. Вот при этом Коран умудрился проигнорировать сердцевину всей Библии и Ветхого и Нового Завета. Понимаете, это удивительный факт, но такое ощущение, что Мухаммед даже не подозревал, что такой завет вообще в принципе возможен. Там представление об откровении Божьем не совсем другое. Предполагается, что Создатель, он не сходит до человека, он не пытается с ним заключить каких-то договоров. Он просто ему что-то командует. Вот сейчас хотел бы, чтобы Александр немножко продолжил эту тему.
Спасибо. Собственно, само появление Корана историческое, то, как сами мусульмане рассказывают об этом, оно дает нам несколько, ну, в общем, не ту картину, которая в Библии повествует нам о том, как священное писание, вообще как откровение передается пророку. Самый первый момент, когда Мухаммед получил первое самое откровение, которое хронологически положило начало Корану, это было на горе, значит, это гора, пещера Хира называемая, куда 40-летний Мухаммед удалялся, чтобы размышлять о Боге, о жизни. Тогда было принято, значит, так поступать, люди удалялись там, ну, постились, молились, кто как умеет. То есть, не имея никакого руководства ни христианской церкви, которая уже это 7 век. И человек просто ходил, размышлял, там, значит, вот он сидел, и в какой-то момент он увидел некое существо, которое на шелковом платке, значит, какой-то свиток держало, или это было написано на самом шелке, которое ему предложило что-то читать. Мухаммед сказал, что «я не читаю». Современные мусульмане утверждают, что Мухаммед тем самым свидетельствовал, что он вообще читать не умеет. Об этом тоже, вот, по идее, надо сказать. Одна из таких концепций, что официальные в исламе мнение, что Мухаммед читать и вообще не умел. Поэтому Коран – это такая удивительная книга, как человек, который не умеет ни читать, ни писать, как он мог вот такую книгу породить. И поэтому это невозможно, значит, это передано от Аллаха. В реальности употребляя, то есть те слова, которые употреблены про Мухаммеда, так называемое слово «умми», оно просто свидетельствует, в Коране употребляется в тех случаях, когда говорится о людях, которые не имеют писания до этого. То есть о неевреях и нехристианах, то есть которые не имеют какого-то священного писания, такой простец просто человек. Если верить мусульманам, странно получается, что Мухаммеду предложили делать то, чего он не умеет. То есть явилось некое существо и говорит «читай». Мухаммед отвечает, я не читаю, ну или как, значит, я не умею читать. Тогда, как описывается, это существо его схватило и стало буквально душить. И Мухаммед, описывая это, сам говорит, что меня хватило такое чувство, что я сейчас умру. То есть это было очень сильное воздействие на него. После этого это существо отпустило Мухаммеда и говорит, читай. Мухаммед второй раз говорит, я не читаю. Тогда существо опять его стало душить еще сильнее. Наконец, на третий раз он говорит, читай, Мухаммед отвечает, что читать? Ему начинает передаваться некий текст, Господом зари, производящим тебя из капли. Ну, то, что сейчас, это, значит, этот аят, стих, находится в суре номер 96. То есть, как сказал отец Даниил, то есть даже не в самом начале, вот, а где-то там в конце. Всего в Коране 114 сур. В официальной версии Корана суннитского. У некоторых шиитских сект Коран немножко другой, там на одну суру даже больше. Вот. Но это, так сказать, такой отдельный вариант. Уже сам метод передачи откровения, он весьма странный. Появляется существо, которое никак не представляется. Потом уже, ну, вот в исламе получается так, что, значит, рассказывают, что это был Джабраил, архангел Гавриил, который вот так начал передавать откровения, но первоначальное существо никак не представляется. Мы помним, как сказано в Священном Писании, не каждому духу верьте, но исследуйте духов. Христианин должен спросить у этого существа, исповедует ли он Господа Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть в Священном Писании присутствуют четкие критерии, как этих духов надо испытывать. Естественно, Мухаммед этого не сделал, потому что он христианином не был. И, то есть он не был в Завете, и не был даже какой-то, ну, христианской секте не принадлежал. И с таким насилием, совершенно очевидным, на него было вот оказано, значит, воздействие, и началась передача вот этого откровения, которое длилось 20 лет примерно. Это с 610-го примерно по год, ну, по смерти Мухаммеда в 32-м году. 632-7 век. Точно так же и все персонажи, которые действуют в Коране, когда описывается, например, Авраам или вот Пресвятая Богородица, которая описывается там под именем, значит, Марьям, Дева Мария. Когда Аллах разговаривает с человеком, он просто ставит человека перед фактом. Он может там не применять некого насилия, но он говорит: подчиняйся, и Авраам говорит: аслям, то есть подчиняюсь. Слово однокоренное, слово салам, ислям, то есть ислам, вот, как религия мира, религия саляма,